Ветер в окно.
Четверг, 25 мая 2023 года. В студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от Александра Маточкина. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят обсуждение романа Кейт Милфорд «Воровской узел» из серии «Дом из зеленого стекла». Герой заметок театролюба Ольги Якобсон, итальянский комедиограф, актер и режиссер Эдуардо де Филиппо. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов продолжает мини-цикл под общим названием «Ударные инструменты». И вот мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наша рубрика носит ознакомительный характер. В ней мы много говорим о русском эпосе, часто слушаем отрывки из былин, но весьма редко слушаем сами старины целиком. Что не мудрено, ведь за 7 минут, которые длится наша рубрика, если петь обычным эпическим напевом, можно спеть только 70 былинных стихов, а таких коротких старин мало. Обычный объем коротких былин примерно 100 стихов, а это 10 минут пения. Объем средних былин – это уже 200-300 стихов, и они длятся 20-30 минут. Долгих – 500-600 стихов, которые длятся 50 минут, час. А есть и весьма долгие былины – в 900-1000 стихов, длительностью 1,5 часа и больше. Но сегодня как раз такой редкий случай, когда мы услышим целиковую эпическую песнь. Прозвучит старина о Вознесении объемом около 50 стихов. Это один из самых распространенных на русском севере духовных стихов, который сохранил для нас, в частности, знаменитый севернорусский сказитель, знаток многих былин Федор Андреевич Конышков.
На шестой день недели во четверек поднимался и создано небеса, обступила меньше, я бы братья да обступили нище, еда убогие, да еже Иисус Христос, да царь ты небесный, да как износишься ты навеки, да его веки к отцовству, ему до небес, но да кто нас будет кормить и поете, да кто нас будет обувать, обнадевать, да кто нас будет на путь дорожку да отправляйте, да проречел Иисус. Царь небесный, да не плачь тебе, дные о Боге да вознесусь. Я на небеса да сяду на престол, отсюда небесный да поправ. Вою гося твою руку, да прошу я, Отца небесного, да спустим мы, вам и гору золотую, да проточим, вам воду реку медвяную, да только знаете, горою золотою, да вы владайте, да как умеете ку. Воду медвяною розливати да проречил. Іване Богослові дає же Ісус Христос да Цар Небесний да зеволіку. Мне бесёде посидеть да дозволи ко мне. Речь проговорите, да не поставку. Моё слово возопряке, да как возне. Сишься на небеса кочу. Своему небесы, но не спуская теку. Горы да золотою да не точите, реки воды медвяною да как и прой, дьоте слово великое да по всей мату, шке святой земле наедут селены, могучие да богатыре да ведь отнимут. От и нещих убогих отнимут и гору, золотою да сделают велику, кроволетенью да узнают купцы, люди богаты да как и про реки воду, медвяною нагоня лодья. Великие, да как расчерепают, воду медвяною, да кто ты нищим, убогим, да как горы золотой, не владайте, да воды медвяной, не пивайте, да оставку. Твое слово Христово да нище, и убоги да будут по миру, юны ходите да из рода вырут, тебя Христа Бога пометете да проречелые, Сузда Царь Небесный дае же ты Иване. Богословец, знала ты, с Христом беседы посидете, знала от ума, речь проговорите за твое за ум, и за речи дам тебе, Иване, усыта золотые дам тебе празднее. Чке частые славим тебя, Христа Бога.
Надеюсь, вы смогли сегодня почувствовать дыхание живого, цельного русского народного эпоса. Важно слушать Сталина целиком для того, чтобы понять, что былинная песня Сталина – это еще и цельное, пропорционально сложенное словесное произведение. Спасибо за внимание. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. Симфония номер 1 до минор, первая симфония Феликса Мендельсона для полного оркестра, была написана в 1824 году. Юному автору в ту пору исполнилось 15 лет. Впервые на публике произведение прозвучало 2 ноября 1825 года в Лейпциге под управлением самого композитора. Он повторно исполнил ее там же 1 февраля 1827 года. Однако наиболее важной в карьере Мендельсона считается британская премьера, состоявшаяся 25 мая 1829 года. В нашем эфире прозвучит небольшой фрагмент первой части этой симфонии. еще одна музыкальная пауза по поводу. 25 мая 1936 года состоялась премьера фильма Григория Александрова «Цирк». Основой для сценария послужила пьеса «Под куполом цирка» за авторством Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. Однако позже авторы убрали свои имена из титров из-за несогласия с кинотрактовкой. Музыку к фильму написал постоянный соавтор режиссера Исаак Дунаевский, слова к песням Василий Лебедев-Кумач. Одной из самых популярных и узнаваемых стала песня о родине. Сам фильм имел колоссальный успех. И, несмотря на это, после съемок картины главного оператора Владимира Нильсена арестовали по подлому доносу, признали шпионом, врагом народа и расстреляли. Место захоронения выдающегося советского кинооператора – общая могила расстрельного полигона Бутово-Коммунарка.
Северных морей человек пробудет как хозяин, не опьется родины своей. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Никто не лишний, по заслугам каждый награжден. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величие и славу никакие годы не сотрут. Человек всегда имеет право на учение, отдых и на труд. Веет. С каждым днем все радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы наступим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, берегом как ласковую мать.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня очень толстая книга, более 700 страниц. И, как полагают специалисты, читать ее можно больше месяца. Я имею в виду книгу из серии «Дом из зеленого стекла» современной британской писательницы Кейт «Милфорд. Воровской узел». Судя по названию, она полна приключений и детективных расследований. Детский детектив нынче в расцвете. В этой книге вас ждут и призраки, и похищения, и семейные тайны, и, разумеется, дружная команда школьников-сыщиков. При этом оказывается, что в их скучном городе, в котором никогда ничего не происходит, на самом деле очень много всего интересного и неизведанного, стоит только внимательно присмотреться к реальности. Наталья Михайловна, с нетерпением ждем подробностей. Пожалуйста.
Спасибо. Хочу сказать, уважаемые родители, что да, это детский, я бы сказала, авантюрный роман даже. То есть детектив спрятан вот в такую форму удивительную, и там что ни страница, то новое приключение, какие-то новые неожиданности. Оторваться от этой книги невозможно. Читают ее дети быстрее, чем за месяц, потому что, собственно, там действуют их ровесники, ученики средних классов, там 5-й, 6-й, 7-й, вот так, плюс-минус, разновозрастная команда, причем на глазах читателя, точнее, она формируется, и поиски приключений, о которых мечтают сначала просто две подружки, ученицы местной стариннейшей школы, причем удивительной школы, которая меняет свою конфигурацию, например. Это тоже, конечно, привлекает читателей вот такого нежного читательского возраста, да еще тех, кто жаждет приключений, а не только повседневной школьной жизни. Вопросов: ты сделала уроки? А что было за? Какие оценки? А что в школе? Вот за пределами круга школьных вопросов самое интересное начинается в этом возрасте. Именно за пределами только учебы, пусть даже очень хорошие учебы, это, так сказать, к этому надо стремиться, естественно, но действительно, две подруги, школьницы, и они мечтают о том, чтобы наконец что-то приключилось, и говорят, вздыхая: в этом городе ничего никогда не происходит. Идут с тоски в книжный магазин, где владелица этого магазина знает всех школьников, приходящих туда не только в лицо, но по именам, их увлечения, откуда они. А почему, собственно, это возможно, возникает вопрос. Ну, представить себе, что в Петербурге владелец книжного магазина знает всех своих посетителей. Нет, это, конечно, нереально. Это нереально. Что же вообще это за место такое? И место, оказывается, удивительное. Это город, куда просто так не попасть. То есть те, кто там живут, это люди незаурядные. Причем каждый по-своему. Есть бывшая предводительница морского брига. Она оказывается мамой нашей героини, хотя, казалось бы, ничто не предвещало. Мама, папа, очень хорошие люди, уважаемые в городе. Их прислуга, бывший кок этого судна, которая сама по своей воле осталась в этой семье и, в общем-то, руководит ее жизнью на самом деле. Так получается. Не терпит никаких отговорок, оставляет записки вынуть индейку из плиты ровно там столько-то склянок. Вот, и почему-то появляется из шкафа, если, не дай бог, отец семейства, говорит, машет рукой, говорит, да ладно, 3 минуты, подумаешь, и вытаскивает противень из духовки. Тут же она устраивает такой выговор, что да, дрожи читатели. Ну, это так, нюансы. Интересная школа, где учатся девочки. Школа Маремит, девятиэтажный особняк из черного кирпича, располагавшийся на улице, носившей название «Путовый изгиб» в районе Путовой ряды. Ограда была старая, капризная. Например, если она только что прикинулась другой оградой, а Марзана отвлеклась, можно было запросто пройти мимо школы и не заметить. Спасало Марзану каждый раз то, что с незапамятных времен ученики Маремида повадились вешать на ограду замки. На некоторых были коряво выцарапаны имена и даты, другие были раскрашены цветным лаком для ногтей. Замки тоже сдвигались вместе с оградой, однако никуда не девались. Вот таких причуд, на самом деле, в этом городе, состоящем из разных районов, находящихся на разной высоте, город оказывается не только наземный, но и подземный, с чем впервые сталкиваются ученики. Они ничего об этом не знали, хотя каждый из тех, кто участвует в расследовании, а расследование связано с похищением их ровесницы из летнего лагеря. Вот если говорить только о фабуле, то ничего особенного. Обычный детский детектив. Да, увлекательное чтение, но оно пройдет мимо, следом появится новый детектив и забудется предыдущий. Нет, эта книга не забудется. Потому что здесь действительно такое пространство огромное, которое осваивают вот эти дети, не старшеклассники, ученики среднего школьного возраста. Они осваивают его, делают открытия. Они знакомятся с самыми разными людьми. Они, благодаря своему любопытству и любознательности, они, в общем-то, узнают историю своего города и каждой своей семьи. И история этой семьи оказывается гораздо интереснее, чем то приключение этих семей, гораздо интереснее, чем то приключение, в которое они вот так вот влетают, в общем-то, и, конечно, считают своим долгом расследовать параллельно с расследованием взрослых. Конечно, это увлекательно, это определенное самостояние девочек и мальчиков в возрасте учеников, скажем, современных учеников 5, 6, 7 классов. Это зашифрованные письма, это открытие перемещающихся ходов в собственной школе. Это такая, я не скажу реальность, конечно, но это то, во что окунаются ученики. И, как представляется мне по впечатлениям читателей, это заглатывает школьников не хуже, чем, скажем так, первая книга «История о Гарри Поттере». Так что, конечно, если вот этот жанр интересен вашим детям, то вот эта книга – прекрасное летнее чтение, превосходное чтение на каникулы, для того, чтобы не надо было заставлять ребенка читать, а чтобы он сам просто получал удовольствие от чтения. Имейте в виду «Воровской узел», это надо считать.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной британской писательницы Кейт Милфорд «Воровской узел». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Мне остается только обратить ваше внимание на то, что этот роман из серии «Дом из зеленого стекла». Остальные ничуть не менее увлекательные. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Oh yes, мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это.
Oh yes,
банко тресто, президенто, ограбланто, un momento. Oh yes, изаэнто, режисенто, наснеманто, кинолento. Бандито, знаменито, ми стрілято, пістолето.
Ой, єс!
Ми фіато, роз'їжджато, цілий день в кабріолето. Ой, єс! Постоянно п'єм чинзано, постоянно сито п'яно. Ой, єс! Держим банко, мільйоно і пліванто на закону. Держим банко, мільйоно і пліванто на закону. Держим банко, мільйоно і пліванто на закону.
В ефірі еженедельний радіожурнал «Новий кругозор».
Герой заметок театролюба Ольги Якобсен – итальянский комедиограф, актер и режиссер Эдуардо де Филиппо.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте! Театр – это инсценировка реальной жизни. Это высказывание, принадлежащее выдающемуся итальянскому драматургу, актеру и режиссеру Эдуардо де Филиппо, как нельзя лучше раскрывает принцип работы мастера. Действительно, многие сюжеты для своих пьес де Филиппо не приходилось выдумывать. Он брал их из собственной жизни, из окружающей его действительности, и в этой подлинности, свойственной его произведениям, каждый зритель находил отражение своих личных переживаний. Эдуардо де Филиппо родился 24 мая 1900 года в Неаполе в актерской семье. Первую роль он сыграл в 4-летнем возрасте в спектакле труппы своего отца Эдуардо Скарпетте. В 14 лет поступил на службу в театр, принадлежащий сводному брату, а в 1931 году вместе с родными братом и сестрой организовал независимый юмористический театр де Филиппо. Здесь Эдуардо стал художественным руководителем, его брат – администратором, а сестра – первой актрисой. Основу репертуара составляли пьесы самого Эдуардо. Несмотря на то, что его творения были умными, острыми, смешными и человечными, они пришлись не ко времени. В довоенной Италии на сцене господствовала патетика, и общество было не до смеха. Но в марте 1945 года в Неаполе, в только что организованном новом театре Эдуарда, состоялся премьерный спектакль по пьесе де Филиппо «Неаполь. Город миллионеров», и его ждал оглушительный успех. Людям, уставшим от войны, голода и лишений, как воздух, были необходимы яркие зрелища, без ложного пафоса и слезливой сентиментальности, внушающие надежду на будущее. Искусство де Филиппо во многом перекликалось с поэтикой неореализма, культурного течения тех лет. Все герои его пьес, показанные с любовью и добродушной иронией, скромные служащие, мелкие буржуа, кочующие артисты, блюстители порядка и обаятельные жулики – это и есть сам народ, обыкновенные жители Неаполя. В них пришедшая на спектакль публика неизменно узнавала себя. Я никогда не стремился воспроизводить в моем театре мифический шаблонный облик Неаполя. Я хотел показать лучшее, что есть в моем народе, рассказать о нем, не скрывая его предрассудки и слабости. Делясь тайнами ремесла, драматург говорил: «Мои работы – это результат повседневных наблюдений за народной жизнью. Когда я глубоко изучал ее, то пьесы удавалось». Так случилось, например, с комедией Филумена Мартурана. Сначала я задумал обыкновенную историю простой женщины, но работая, заглянул в саму сущность страданий простонародья, общечеловеческих страданий. Наверное, оттого пьеса и получила широкий отклик во многих частях света, от Греции до Южной Америки. Почти все творческое наследие де Филиппо, более 50 пьес, среди которых «Неаполь. Город миллионеров», «Призраки», «Филумена Мартурана», «Ложь на длинных ногах» и многие другие, не только составляли основной репертуар его театра, но и с успехом ставились и ставятся до сих пор на сценах всего мира, особенно в Советском Союзе и в сегодняшней России. Секрет актуальности и востребованности произведений Эдуарда де Филиппо даже в наше время заключен прежде всего в вере автора в доброе воздействие людей друг на друга и в способность доброты преображать человеческие души. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Поет итальянский автор-исполнитель Маттео Сальваторе.
Gente dell'uvice nete, facite veli cazza vostra, e non pensate agli nostri, perché non ci avvima scusa. Nova bicicletta, nutre decete, questa è la rabbia che vi fa parlare. Con gettina, quando va la messa, ci porta sempre luzzi da pressa. E sullo porto che tanta allegria, zitta poi ma caiello figlia. Con Gettina, quan bian dieva, ma de blitz ne teneva assai, ma de blitz ne teneva assai. Bianchi ieri ci ha fatto guaccia. Attenta, oi figlia mia, tu n'ha capita la malattia, e quando l'uomo c'è capurita, troppo la cestarella e putata la sa, e quando l'uomo c'è capurita, troppo la furia la cella e pura dalla sa.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», тема которой сегодня вновь музыка для ударных. Особенно активный интерес к этим инструментам композиторы стали проявлять в 20 веке. Причем происходило это в разных областях. Вспомним про эстрадную музыку, а также направление джаза. В академической сфере ударные инструменты воплощают стихию ритма, которая в 20 веке нередко стала занимать лидирующее положение среди других средств, так же, как и тембр. Неудивительно, что ударные стали часто трактоваться именно как солисты. Один из ярких примеров – музыка для струнных, ударных и челесты Белла Бартека. Интересно, что в этом сочинении фортепиано трактуется тоже как ударный инструмент. В таком качестве выдающийся венгерский композитор интерпретирует его и в других своих сочинениях, например, сонате для двух фортепиано и ударных. Ну а сейчас слушаем вторую часть из музыки для струнных, ударных и челесты Бартека. Thank you. вторая часть – этмудаки для струнных, ударных и челесты Белла Бартека. Некоторые композиторы 20 века создавали сочинения только для ансамбля ударных или трактовали их как явных лидеров, и тогда на них ложилась основная нагрузка в организации целого. Таковы произведения греческого композитора и архитектора Яниса Ксенакиса, который, кстати, использовал при создании своих сочинений специальные математические приемы, в том числе методы так называемой стохастики. То есть, фактически, это случайные по природе процессы. Звучит композиция «Омега» Яниса Ксенакиса. В 20 веке композиторы наряду с традиционными ударными инструментами, литаврами, большим и малым барабанами, тарелками, там-тамом начинают использовать экзотические инструменты, придающие особый колорит звучанию. А иногда в качестве ударных трактуются и вовсе предметы повседневной действительности. Например, в третьей Данте-симфонии Бориса Тищенко, представляющей часть цикла по божественной комедии, использованы листы оконного стекла, которые надо разбивать молотком в определенные моменты времени. Так изображается хруст льда, по которому в преисподней идут герои симфонии. А иногда Борис Иванович за счет ударных расширяет тембровую и динамическую палитру другого инструмента. В 7-й фортепианной сонате, помимо, собственно, фортепиано, звучат колокола, причем разные по масштабу и характеру звучания. В медленной части их перезвон обретает самостоятельное тематическое значение, одновременно как будто напоминая о непреклонности течения времени. Это был фрагмент второй части из 7-й сонаты для фортепиано и колоколов Бориса Тищенко. А завершает нашу программу концерт для литавр с оркестром, написанный американским композитором и перкуссионистом 20 века Уильямом Крафтом. В студии был ведущий Андрей Денисов. Желаю вам всего наилучшего. До встречи через неделю.
Слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!